Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас понедельник, февраль, 19 число. Мы в прямом эфире. Как всегда, в отличной семье мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой. Очень надеемся, что вместе с вами мы можем решить этот непростой вопрос. Сегодня мы решили поговорить о наставничестве. Мы периодически возвращаемся к этой теме, вы знаете, но она очень большая, объемная, и поэтому нам необходимо иногда снова к этому возвращаться, снова об этом говорить, тем более, что совсем недавно произошло событие, мы об этом вам расскажем, которое, очень надеюсь, вас вдохновит и будет тоже полезным. Итак, наше общение в течение этого часа, друзья, вместе проходит за круглым столом, практически вот как у короля Артура в Камелоте собрались здесь прекрасные дамы, они же рыцари. Итак, это Анна Орлова, фонд «Открывая горизонты». Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Также Александра Гнутова, руководитель программы наставников, старшие братья, старшие сестры. Александра, вас также приветствую.
Добрый вечер.
И Алена еще с нами. Вот, пожалуйста, любите и жалуйте. Алена, привет.
Здравствуйте.
Итак, друзья, еще раз скажу, это время для нашего общения. Мы будем говорить о наставниках. И к вам такой вопрос, запрос. Вот, пожалуйста, скажите свою точку зрения. Да? Вот как вы думаете, что дети, вот подростки, ждут от наставников? Вот как вам кажется? Дело в том, что вот как раз старшие братья, старшие сестры проводили, да, такое и тестирование или такой опрос, и очень интересно, нам потом вот Александра как раз расскажет, что же дети на самом деле говорили, вот в чем они нуждаются, да, на самом деле. Давайте это все посмотрим. Итак, к вам запрос, друзья, пишите, пожалуйста. Я сейчас объявлю нашу коммуникацию, каким образом мы можем вместе с вами общаться. У нас несколько вариантов, выбирайте, какой вам удобен. Во-первых, WhatsApp и Viber номер плюс 7 977 850 0996. Также вы можете нас смотреть, можете нас слушать, присылать свои сообщения. И также еще у нас есть телефон прямого эфира, но мы его услышим немного позже. За микрофоном Татьяна Ваганова. Подключайтесь к нам, дорогие. Сегодня говорим о наставничестве, и к вам такой вопрос. Вот как вы думаете, в чем нуждаются дети? Вот их ожидания от наставника. Вот как вы думаете, ваше мнение? Итак, буквально на несколько секунд мы делаем небольшой перерывчик. Вы слушаете наши координаты, и мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем общение. Говорим мы сегодня о наставничестве.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, мы говорим сегодня о наставничестве, и к вам такой вопрос, запрос, пожалуйста, вот как вы считаете, все-таки, что ожидает ребенок от наставника? Ждем ваших вариантов, а потом уже вот в конце как раз узнаем результаты опроса, который проводили старшие братья и старшие сестры. Итак, наставничество. Ну вот давайте с вами, наверное, посмотрим на следующий момент. Итак, вот у нас есть ребенок или подросток, тот, кто нуждается в определенном попечении, заботе, и мы видим некие варианты помощи ему. Первое – это помещение в семью, конечно, говорим, самый лучший вариант. Да, различными формами устройства. Дальше у нас есть замечательные наши подарки, которые везут вот со всех, как бы, со всех сторон. Самый легкий вид помощи, самый любимый, наверное, вид помощи нашим населением. Не знаю, насколько самый конструктивный, может быть, мы об этом тоже поговорим. Далее у нас идут мастер-классы, различные праздники, вот нескончаемый конвейер, и дети все это сидят, смотрят, слушают, впитывают. И, наконец, у нас наставничество. Вот наставничество, давайте мы, может быть, как раз сейчас нашим слушателям немножко его раскроем. Вот оно какое? Наставник – друг, наставник – учитель, наставник – коуч. Кто это?
Мне кажется, что роль наставника, она такая, может быть, разноплановой и, так, и довольно-таки разнобокой. И здесь... Наверное, я бы сказала, что общее для всех этих возможных ролей – это то, что наставник – это тот человек, который готов делиться опытом, да, и готов раскрывать потенциал. Да? Вот как мы говорим, что наша программа, она, программа наставничества, она направлена на то, чтобы отчасти, да, чтобы раскрыть именно потенциал ребенка, который в любом, мы так считаем, да, в любом ребенке есть потенциал, есть что-то положительное, что важно увидеть и помочь этому состояться в жизни. Вот, это, мне кажется, общее для всех ролей наставника. Угу. Да?
И... Ну, то есть, получается, наставник, он такой вот многосоставляющий, он и друг как раз, он и где-то и учитель, он и коуч, вот, он и, в общем, он разный такой.
Он разный, да, и вот эти роли, они во многом зависят от задач, и точнее от особенностей вот конкретного ребенка, да, с которым вот наставник работает, да, если это там старший подросток, которому нужно определиться, там, не знаю, с будущей профессией, например, да, то очень хорошо сюда ложится роль наставника-коуча, да, который вообще помогает поставить какие-то жизненные цели и проложить вот этот путь, как их достичь, да, например. Вот, если это ребенок, который просто, например, у него, не знаю, дефицит общения, у него мало там друзей среди сверстников, и он просто ищет какой-то такой дружеской поддержки и тепла, то это наставник-друг, да, здесь такая ключевая роль будет в этом. Ну и...
Угу. Ну, может быть, Анна как раз что-то добавит.
Ну, я бы добавила, наверное, с точки зрения более глобальной картины наставник для подростка, не только для подростка-сироты, а вообще для подростка. Когда ребенок переходит вот в стадию подростковую, когда он перестает быть ребенком, для него более важным становится достижение целей. Не просто быть любимым, обожаемым, не просто внимание, и ему становится важным чего-то достигать и получать. И вот в данном случае роль наставника становится определяющей в его жизни, потому что родители его любят безусловно. Они любят его, достигает он цели, не достигает. Ну, должны.
Вот.
Должны, да, любить должны его, должны. Да, безусловно, да. И он ждет от родителей этой безусловной любви. Друзья, они немножко другие. Они друзья вот для общения, они не для того, чтобы что-то там доказывать, и к чему-то стремиться, к чему-то добиваться. А наставник выступает таким человеком, чье уважение хочется заслужить. Вот так, мне кажется, должно быть в идеальной картинке мира. Mm-hmm. И чаще всего, конечно, таким наставником должны становиться учителя. Потому что именно там подросток достигает каких-то результатов, он получает оценки. Ну, к сожалению, не всегда это получается в школах. Не всегда учителя могут стать именно наставниками. Но вот в моей идеальной картине мира наставник для подростка – это тот человек, чье уважение подросток хочет заслужить, чью любовь он стремится заслужить, и для этого совершает какие-то поступки выше, может быть, даже своих возможностей. То есть он к чему-то стремится, получать лучшие оценки, там, лучше танцевать, лучше
петь. Хорошо,
Анна,
вот сейчас да, ту картину, которую ты нарисовала, у многих, например, будет, ну, некая такая деформация, потому что транскрипция, наоборот, предполагается следующее, что это человек, который, ну, как бы потенциальный наставник, общаясь с ребенком или общаясь с подростком, он будет делать все, чтобы завоевать, наоборот, его расположение и любовь. А ты сейчас обрисовала так, что наоборот ребенок вот он завоевывает, да, любовь наставника.
Не сказала
как же все-таки на самом деле?
Не что... сказала в самом начале, что естественно сначала наставник должен завоевать доверие своего подростка, и подросток должен понять, что этот человек ему может помочь. Помочь в достижении цели, помочь раскрыть кругозор общения, помочь узнать что-то новое. И вот когда контакт установился, когда он есть, вот тогда уже подросток начинает что-то делать для того, чтобы наставить.
Да, потому что это очень важный момент, так как вот, вот это завоеванное доверие, вот этот период иногда растягивается на годы, как вот рассказывают сами наставники, и здесь нужно включать просто, как говорят, когда заканчивается терпение, переходите на долготерпение. Так, значит, здесь Ольга пишет, наставник – это друг, но должна быть дистанция. Ольга, спасибо за ваш комментарий. От Вероники, значит, идет вот ответ на наш запрос, чего ждет ребенок от наставника. У меня большое опасение, что ребенок ждет от наставника, что тот станет его родителем. Ну, давайте прям краткие реплики, да, по тому, что нам сейчас дают.
Действительно, такой риск, он есть.
Да, кстати, да. Может быть, это многих останавливает идти в наставничество, mm-hmm. потому что боятся, что будет очень тяжело потом управлять ситуацией.
И более того, этот риск, он особенно, велика вероятность его возникновения, если ребенок младшего возраста, который потенциально как раз-таки всех людей взрослых, которые рядом, могут там действительно mm-hmm. расценивать как потенциального родителя. Но если говорить о подростках, да, то там все-таки немножко история другая, да, этот риск, он, как правило, очень редко возникает. Все-таки подросток, он понимает, да, зачем человек пришел, для чего, и очень важно как раз-таки это еще и объяснять, да, самому ребенку, самому подростку, чтобы не было вот этих как раз нереалистичных ожиданий. Угу. Да, изначально проговаривать вот эти все моменты, да, связанные с ролью человека.
То есть, прежде чем отправиться в плавание, мы все обозначаем на берегу, чтобы было прозрачно. Угу. Да, я не планирую быть родителем, допустим, или не планирую сейчас быть родителем. Вот я могу тебе дать там то-то, то-то, или надеюсь, что у меня получится это сделать там, так далее и тому подобное, да, вот давай дружить, вот. А что будет за этим, время покажет. Ну, вот, кстати, на комментарии Ольги, что наставник – это друг, но должна быть дистанция. Вот насколько это верно?
Соглашусь. Вот сама, являясь наставником, mm-hmm. соглашусь, что дистанция должна быть. И как раз эта дистанция…
А в чем она проявляется, вот практически?
Практически…
Ну, например, допустим, да, то есть вы не приглашаете его к себе домой.
Нет.
У вас, например, табу там на какие-то дни, и он тоже, например, в это время не пишет, не звонит. Еще что-то, да, какие-то темы, например, когда вы говорите, нет, мы это не обсуждаем. Вот в чем дистанция практически, чтобы люди это поняли?
Да, дистанция – это есть свое время. То есть если… какие-то люди могут к тебе попасть в любое время, когда это твои близкие люди, mm-hmm. когда это все-таки твой подопечный, а ты наставник, то есть время, когда ваше общение как раз вот табу, да, оно не может быть. При этом и с его стороны, и с моей стороны, mm-hmm. и он знает, что я не могу вторгаться в какое-то его личное пространство, в мое, и он не может в мое. То же самое в темах, но в темах это больше так, что если я говорю, что я не хочу это обсуждать, то я не хочу это обсуждать. И мы не пытаемся как-то там другими uh-huh. способами выяснить ту же тему. Поэтому, да, дистанция абсолютно точно она есть. И еще, наверное...
может быть, как раз на тренингах и помогают уже, да, ее выстраивать, потому что эта тема такая достаточно объемная, она тонкая. Угу. Не так здесь все просто, как может показаться, потому что то, что мы сейчас перечислили, это на поверхности, а там на самом деле очень непросто, когда вот начинаются уже более глубокие взаимоотношения, вот когда здесь как бы ты начинаешь примерять на себя различные образы, иногда ты спаситель, иногда ты жертва, иногда ты еще кто-то, и вот здесь...
Многие люди поэтому боятся наставничества, что они боятся, что эту дистанцию не смогут соблюдать uh-huh, сами. То uh-huh. есть ребенок попытается в эту дистанцию сократить, а взрослый не сможет ее удержать. И вот из этого большой страх.
Ну да, мне кажется, это вообще может быть проблема, когда человек по жизни не умеет этого делать в отношении с другими людьми. У нас же очень многие не умеют говорить «нет». Да, тоже обозначит какое-то свое личное пространство. Поэтому, конечно, очень тяжело, что ты с благими намерениями, а тебе сядут на шею и будут вот тобой пользоваться. Это, кстати, очень распространенный такой образ. Хорошо. Друзья, значит, к вам вопрос остается прежним. Значит, как вы думаете, что ребенок, что подросток ожидает именно от наставника, вот по вашему мнению? И нам привет из солнечного Узбекистана пишут. Добрый день, привет вам, и вам тоже привет. Итак, наставничество. Вот мы давайте посмотрим на него. Как мы уже сказали, это дружба, со значимым взрослым, но вот какие еще есть варианты наставничества, какие есть пласты? Оно же такое тоже неоднородное.
Я бы еще упомянула о профнаставничестве, если так можно сказать. Это как раз вот Александра упомянула. Если подростку нужно определиться с будущим профессией, то здесь, мне кажется, очень хороший метод – это вот профнаставничество. Это когда наставником становится человек из той же сферы, куда хочет попасть подросток, который может его познакомить с отраслью, со специальностью, который может ему дать что-то попробовать реально.
Но это очень похоже, как вот мы говорили до эфира за столом, на советскую практику. В каком-то смысле, да, вот этого наставничества, да. Оно же очень было широко распространено на заводах, там, в разных там учреждениях, как представляли наставника, и вот он как бы вводил уже новичка в курс дела. Вот это радует.
Оно возрождается сейчас, да. Уже есть предприятия, даже заводы, где уже есть вот такие программы, где взрослые специалисты выступают наставниками для приходящей молодежи.
Хорошо, ну вот мы давайте вытащим один из наших, ну не сюрпризов, но моментов, которые мы обозначили в начале эфира. Это конференция или форум, который состоялся недавно, всероссийский, посвященный наставничеству. И там как раз говорили именно о наставничестве как о более глобальной такой теме. Да? Наставничество детям-сиротам – это один из таких секторов. Что нового вы сами услышали для себя? Что вас вдохновило?
Вдохновило, на самом деле, то, что вообще, надо сказать, что форум, это был, он был первый, да, всероссийский форум, это, и он стал такой глобальной площадкой, прежде всего, для обмена опытом. Когда, вот, например, если мы берем сегмент там, наставничества в социальной сфере, да, когда было очень много представлено разных практик наставничества, проектов наставничества в разных, немножко, ну, как бы в разных спецификах, да, наставничество как в профессиональной сфере, как профориентация, наставничество разных там категорий детей. И очень здорово, что вот форум как раз он дал возможность обмена каким-то опытом, своими такими какими-то знаниями, своими, ну, фишками, если можно тогда сказать, программ наставничества. Потому что очень мало таких площадок вот было ранее, да, это вот здорово, что это свершилось.
Я думаю, да, что это всегда заряжает таким позитивом, когда в одном месте собираются столько единомышленников, вот, и ты понимаешь, что, ну, ты тоже не один, хотя вроде бы ты знал это как-то умом, но все равно вот побыть в этой среде, это всегда вдохновительно.
И очень много было таких моментов всплыло, да, которые объединяли программы наставничества, да, разные. Вот, и много как раз-таки было поднято общих каких-то проблем, которые возникают вот в процессе реализации программ наставничества. Очень видно было, вот, что люди, которые только-только хотят, организации, которые только-только хотят запустить, очень черпали опыт и, что называется, учились на ошибках, которые уже мы сделали. Да? Вот это такое очень такое живое пространство для общения именно профессионального было.
Угу. Ну, может быть, как раз, да, вот сейчас, Ан, ты ответишь именно в контексте моего вопроса. Вот наставничество, оно на какие запросы отвечает, чтобы было вот понятно тоже нашим слушателям?
Меня больше всего на форуме воодушевило наставничество для молодых предпринимателей. Потому что у нас так много креативной молодежи, ребята, которые уже закончили вузы и хотят делать что-то свое, но у них не хватает опыта, и чаще всего они боятся и идут работать бухгалтером. И вот здесь я увидела целую площадку о том, что молодые предприниматели могут найти себе наставников из числа людей, либо чего-то добившихся, либо уже из ресурсных центров, которые могут именно помочь им вот это свое дело выстроить, реализовать их креативную идею. Это меня прям очень сильно воодушевило. Мне понравились практики наставничество на предприятии, это как раз вот возрождение того, что было на Советском Союзе, когда, приходя на работу, молодые специалисты получали себе наставника. Я, кстати, знаю корпорации, которые реализуют такие программы. Есть, я знаю, программа «Бадди», например, когда сотрудник приходит, ему назначается более опытный, который его там месяц чуть ли не за ручку водит и все показывает. Вот это тоже было очень приятно. Еще мне понравилось наставничество в образовательной сфере. Это вот в отношении вузов, студентов и наставники, которые, опять же, тоже из профсреды, которые относятся в ВУЗ, помогают им тоже как-то развиваться. Но вот самым воодушевляющим это были молодые предприниматели.
Да, прямо, чтобы да. они все-таки стартанули, да? Вот бухгалтеры всегда успеете, давайте попробуйте что-то такое новое. Хорошо, если мы говорим все-таки о нашем секторе, это дети-сироты, дети в трудной жизненной ситуации, там профилактика сиротства. Что здесь было нового, прозвучало, если было? Или в основном вы чем-то делились, а вас внимали, слушали, ваш опыт?
Я вот новое услышала о том, что, оказывается, есть уже заводы, где уже есть вот то самое наставничество. То есть там именно рассказывали мне, не мне рассказывали на площадке «Белая металлургия», рассказывали в своей программе «Классный папа», называется у них такое спорное название, но смысл был в том, что ребята, учащиеся колледжа, профильного для этого завода, получали, группа детей получала наставников с этого завода, руководитель, чья задача была вот их довести до получения диплома, ну и, соответственно, и устроиться. И вот для меня было откровением, они показывали результаты успеваемости. То есть с появлением вот этого наставника успеваемость детей значительно росла.
Росла, ну естественно,
на балл увеличивали.
Да, я думаю, что здесь даже особо и опросы проводить не надо, это понятно. Вот здесь у нас Паша нас просит, чтобы мы сделали некий водораздел. О каком вы наставнике говорите и вопросительные знаки? Вы разные области вообще берете? Павел, да, мы говорили о конференции, потому что о форуме вот этом всероссийском, там говорили о наставничестве вообще. Вот наши прекрасные леди, которые присутствуют в студии, они, да, занимаются именно наставничеством, тоже разные у них программы, именно детям-сиротам, дети, которые в трудной жизненной ситуации, и, конечно, мы будем об этом говорить и говорили уже до этого. И вопрос у нас был к нашим слушателям, я еще раз его повторю, дорогие, вот как вы считаете, ребенок из системы, вот когда он ждет наставника, что, вот какая у него потребность, да, вот по вашему мнению, вот что он ожидает тут наставника. Пожалуйста, пишите. Ну, давайте мы все-таки вот к нашей теме, да, то здесь уже люди волнуются. Итак, вот наставник, на какой запрос он отвечает? Вот наставничество вообще, потому что если мы говорим о, допустим, семье, это понятно, вот ребенок помещается в семью, либо там опека, либо у нас приемная семья, либо это, ну, в начатке у нас какой-то сейчас появляется фостер а-ля, вот, либо это усыновление, тогда это вообще отдельная как бы тема, либо, ну, подарки мы сейчас и мастер-классы не трогаем, вот наставничество какой, на какой запрос отвечает?
Наставничество, вот по моему мнению, это один из запросов, так, два ключевых запроса, да, я бы хотела обозначить. Первое – это поддержка ребенка вот в ситуации здесь и сейчас, да, то есть когда наставник, если ребенок находится в учреждении, да, наставник становится такой поддерживающей фигурой вот в его жизни здесь и сейчас. Это такой первый запрос. А второй – это, конечно, это помощь в социальной адаптации, подготовке к самостоятельной жизни, да, например, после выхода из учреждения. Да, потому что если мы говорим, все-таки сейчас самая основная такая аудитория в наших сиротских учреждениях, да, это старшие подростки, у которых, ну так, если откровенно посудить, не очень, к сожалению, и часто это дети, имеющие при этом ограниченные возможности здоровья, то есть у которых не очень много шансов попасть в семью, да, и им, большинству из них придется потом начинать самостоятельную жизнь, а это, в общем-то, очень непростой период. И вот второй такой ключевой запрос, это как раз-таки на помощь подростку вот, и подготовку его к самостоятельной жизни.
Так, если, например, мы знаем, что у нас существуют ШПР, их обязательно надо проходить, если ты готовишь себя в кандидаты приемным родителям, вот как в отношении наставников у нас дело обстоит? Если ты хочешь быть наставником, ты тоже должен что-то пройти? Или это, скажем так, на твое усмотрение?
Можно я здесь скажу как человек, который наставником был? Вот я считаю, что должны обязательно, но, к сожалению, делают не все. То есть это так, как это не является обязательным в стране, то тут вот на усмотрение...
Ну, да, ШПР закон, а здесь да, вот хочешь да.
Хотя должны однозначно. Я не представляю, что было бы со мной, когда я стала наставником, если бы я не прошла школу как раз старших братьев, старших сестер.
Так, вот, что, вот на что эта школа ориентирует? Наставничество.
Сейчас страшно скажу.
Да.
Александр, сразу простите, чтобы запугать.
Так.
Вот два дня пугали прям
Серьезно. Ну, чтобы уже жесть такая была, да, вот, давай вот сразу по самым каким-то таким трудным сценариям и посмотрим, да, выдержишь ли ты.
Да, то есть запугать его, чтобы были готовы ко всему. Потом, на самом деле, все оказалось совсем не так. Но когда возникали какие-то моменты в общении вот с моим подопечным, если бы я этого не прослушала заранее, я бы не знала, как реагировать. Поэтому я очень благодарна вот этому обучению, что я была к этому готова и поступала правильно. Хотя, сразу скажу, не всегда. Пару раз мне пришлось звонить куратору и спрашивать, а как же мне действовать?
Но это прекрасно, когда есть кому звонить. Да. Вот это тоже, кстати, один из моментов, друзья. Да, то, что если вы станете наставником, это не значит, что, например, вас бросят и выплывать теперь как хочешь. Но там обязательно будет какое-то дружеское плечо, которое как-то вот будет рядом и тебя поддержит, тебя вытащит. Но это, кстати, мы говорим вот о программе «Старшие братья, старшие сестры», о Москве, в регионах-то у нас как обстоят дела. Об этом вот что-то говорили на форуме?
Да, и говорили, и сама я знаю, мы реализуем программы в регионах, везде по-разному. Есть где-то, где наставничество тоже сделано хорошо, есть фонды, которые учатся у старших братьев, старших сестер, есть, к сожалению, те, кто набивают свои шишки, и там, конечно, не так все хорошо, как хотелось бы. Поэтому ситуация в регионах разная.
Ну хорошо, давайте мы немножко вот заглянем, да, вот, скажем, в колуары, за кулисы. И вот представьте себе, что мы вот уже сидим в этой школе наставников, которую проводят как раз старшие братья, старшие сестры. И вот одно из упражнений, которое могли бы там дать вот как раз потенциальным друзьям, потенциальным значимым взрослым, вот мы его попробуем сейчас пройти вот все вместе и с вами, конечно, пожалуйста, подключайтесь к нам. Значит, в чем смысл этого упражнения?
Да, действительно, смысл упражнения в том, что его цель, да, я бы так сказала, его цель заключается в том, чтобы каждый ребенок, да, вот, в котором участник программ наставничества или, скорее, даже потенциальный участник, он это не чистый лист. Да, мы всегда говорим наставникам о том, что вы приходите уже к ребенку, да, со своей историей, со своей судьбой, и всегда нужно, то есть ребенок везет такой некий багаж имеющегося опыта. Он не всегда положительный, и чаще всего он достаточно такой, да, негативный, да, если так можно сказать.
Иногда очень трудно понять вот на обратной стороне, да. Потому что, вот, скажем так, человек, который понимает, что он будет наставником у ребенка-сироты, он также осознает, что, наверное, будет непросто, что есть там будут какие-то определенные проблемы. Но вот, скажем так, в чем они будут заключаться, и самое главное, как из этого выходить, как с этим справляться, вот это как раз открытый вопрос.
И порой, на самом деле, да, какие-то особенности поведения, там, психологические особенности ребенка, они, в общем-то, связаны с тем опытом, с тем багажом, вот, который у этого ребенка имеется. И важно, чтобы наставник, он смог немножечко вот как-то порефлексировать, да, проанализировать вот этот вот опыт, чтобы, это ему помогает делать выводы о том, что вот чем обусловлено, да, то или иное поведение ребенка, почему он сейчас себя повел так, а не иначе, и помогает выстроить какую-то вот стратегию своего поведения, задавать там правильные вопросы себе об этом ребенке, да, о своем взаимоотношении с этим ребенком. И вот такое упражнение, называется которое рюкзак, да, оно такое упражнение про истории. Я вот сейчас зачитаю историю, наверное, в более сокращенном виде, чтобы, да, немножечко.
Так, так. Друзья, слушайте внимательно, потому что вы в этом тоже участвуете, свои варианты присылайте.
Да, и нужно прослушать историю, и дальше будет некий перечень ключевых вопросов, вот, которые важно задать, чтобы понять больше про ребенка и про потенциально примерить на себя вот эту роль наставника, да, вот так. Про это.
Сейчас у нас наконец Алена подключится. Я буду очень этому рада. Так.
Итак, история Миши. Это вы сразу скажу, да, имена, какие, которые будут в истории, они выдуманные. Хотя на кейс на основе реального случая. Миша 15 лет. Он живет в сиротском учреждении уже 8 лет, то есть попал в возрасте 7 лет. До этого он рос в семье с мамой, отчимом и бабушкой. А родители его выпивали, мама и отчим, да, имеется в виду. Денег в семье было не очень много. Мама могла на Мишу кричать или даже ударить, но когда была, в общем-то, в трезвом состоянии, она любила и заботилась о нем, как умела, проявляла какую-то эмоциональную поддержку. Вот. Когда Мише было 6 лет, его мама умерла, и он остался с бабушкой, потому что отчим нашел другую семью.
Так.
А с бабушкой он прожил год, но вот в возрасте 7 лет попал в учреждение, потому что бабушка просто не смогла позаботиться о себе и о внуке. А в детском доме Мише было не очень хорошо. Он очень тосковал по маме и по бабушке, часто плакал и капризничал, чем раздражал других детей. Он часто играл один, любил собирать конструкторы, рисовать. По мере возможности его навещала бабушка, это примерно было раз в месяц. Миша очень просил бабушку забрать его домой, она обещала, но в итоге так свое обещание не сдержала. Когда Мише исполнилось 10 лет, его привели в другой детский дом. Там он вел себя уже по-другому, он помнил те обиды, которые были в прошлом учреждении, да, которые ему ребята... Там,
причинили,
да. Поэтому в детском доме, в новом, он вел уже себя совершенно по-другому. Он был агрессивен и дрался со сверстниками, мог даже поругаться с воспитателями. То есть он не позволял, да, себя уже обижать. Он не нашел новых друзей, при этом очень неплохо учился, любил читать, книги о природе, о технике, о животных. И еще было у него такое увлечение, он нарисовал схемы машин, самолетов, поездов. Он не очень к себе подпускал взрослых и больше любил проводить время в одиночестве. В это время бабушка уже стала приезжать все реже и реже. И вот сейчас Миша 15 лет. Он достаточно замкнутый и не очень разговорчивый. У него не очень много сверстников в его окружении, с кем он бы общался, но при этом он сейчас тянется к контакту с воспитателями, любит им помогать, выполняет их поручения. Опять же, чаще всего он проводит время за чтением книг, рисованием, ну, конечно, играет на телефоне, иногда может позаниматься спортом, поиграть в футбол. По характеру довольно вспыльчивый, то есть если его вывести, он может накричать и поругаться. Миша, бабушка за последний год приехала к Мише только 2 раза. И вот сейчас Миша, 15-летний подросток, который проявил интерес и желание участвовать в программе наставничества. Вот, хочет, чтобы ему нашли наставника.
Друзья, вот Миша, да, про судьбу, которую вы сейчас услышали, значит, вот он хочет найти наставника. Мы с вами все вот этими потенциальными наставниками являемся. Так, значит, в чем же у нас дальше, как мы двигаемся в упражнении?
Как мы двигаемся в упражнении, да. Следующий важный, вот, в общем-то, момент как раз про рефлексию, да. Подумать о том, что вообще, да, вот имея такой багаж, такой опыт, да, несколько таких вопросов, да, что Миша думает о себе, что Миша думает об окружающих взрослых, ну, может быть, это могут быть любые взрослые, воспитатели, которые его окружают, может быть, бабушка, да, с которой так или иначе он поддерживает контакт, вот, и такой завершающий вопрос, да, это про ресурсы. То есть какие есть такие положительные, ну, там, положительный момент, положительные качества, ресурсы, вот, которые можно увидеть в Мише, да, и разглядеть, учитывая вот его такой вот прошлый опыт.
Да. Друзья, ну вот, да, попробуем, значит, во-первых, что Миша думает о себе, далее, вот, значит, что он думает о взрослых и ресурсы, вот, допустим, этого ребенка, чью историю вы сейчас услышали. Но, может быть, я вот как раз начну, потому что я здесь самый такой менее опытный наставник. И причем я хотела бы именно вот с ресурсов бы начать, может быть, с последнего. Вот на что я обратила внимание, на мой взгляд, это очень позитивно, что Миша какое-то время и не такой уж маленький жил в семье. То есть, например, он попал в детский дом или в дом ребенка не во младенчестве, он не был отказником, то есть у него был семейный сценарий, он знал, что такое мамина любовь, у них были какие-то все равно такие положительные взаимоотношения, то есть это ребенок уже не чисто ребенок системы, это ребенок из семьи, и поэтому в этом есть определенные свои плюсы. Он знает, что такое доверие, он все равно знает, что такое любовь, несмотря на то, что его там предавали и еще что-то, но тем не менее он это переживал, он это знает. Есть как бы к чему обратиться. Ну вот это один из тоже таких вот больших ресурсов, на мой взгляд. Вот, что Миша думает о себе? Что Миша может думать о себе? Ну, я думаю, что Миша, конечно, как и многие подростки в этот период, но не уверен в себе. Вот, может быть, потому что как раз рядом нету человека, который мог бы его вдохновлять, поддерживать и давать ему вот этот вот некий такой стимул, говорить, ты можешь, у тебя все получится, потому что, ну, особо в учреждениях заниматься этим некогда с каждым, вот, а каждому человеку это важно, подростку тем более, поэтому, скорее всего, конечно, хотелось бы больше какого-то позитива. А взрослых, ну, я думаю, что у Миши здесь... Наверное, такое очень разнопластовое представление, потому что, с одной стороны, вот какой-то положительный опыт семьи, и мама все-таки, она опять же, она не сдала, она умерла. И это тоже, mm-hmm. на мой взгляд, играет свою роль. И, например, то, что, конечно, например, бабушка, вот она обещала взять, но не взяла. Да, это тоже некое предательство, тоже надо как-то пережить. Вот поэтому здесь очень такое, может быть, резонансное отношение. Не полного отвержения, но в то же время, конечно, недоверие, потому что предательство уже со стороны близких наблюдалось. Вот. Но это вот у меня такая картина. Сейчас вот Анна как выдаст. Так, и, друзья, ждем от вас. Вот, кстати, здесь от Паши сообщение. Павел, спасибо вам. Это, наверное, опять же, на наш вопрос. То есть, что ожидает ребенок, да, от наставника? Живой пример, восклицательный знак. Человек выбирает наставника, а не наоборот. А если он его... удовлетворяет, и если он его удовлетворяет, он его будет слушать. А навязывать человеку свои принципы, взгляды, у подростка сразу появляется барьер. Согласна с Пашей?
Ой, а можно я здесь пример приведу?
Да.
Вот мы программы, которые реализуем в детских домах, это программа социальной адаптации и профориентации, когда к ребятам группы приезжает преподаватель, и с ним приезжает группа волонтеров, которые помогают в проведении. И изначально, когда мы запускали эти программы, мы волонтеров рассматривали как помощников для преподавателя, которые будут успокаивать детей, если нужно, потому что там все-таки подросток, как-то их отвлекать, чтобы они там не мешали. И вот спустя год программы, что я увидела? Такая вот яркая картинка, которая иллюстрирует вот то, что сейчас нам написали. Значит, прошло занятие, которое было для детей, ну, полезным, но не особо. То есть они как-то вот его прошли, и все. А дальше они распределились по комнате, по углам. Волонтер, и вокруг него двое-трое ребят. Кто-то один на один, кто-то двое-трое.
Так.
И они полтора часа вот так просидели по углам. Причем я, как человек, который приехал там со стороны, пыталась ходить по комнате и прислушиваться, как только я подходила к какой-то группе, они сразу же замолкали. И вот я дальше начала эту тему разворачивать. Это было примерно где-то... почти год назад, и поняла, что наши волонтеры, которые приезжали для того, чтобы помогать преподавателю, в итоге стали такими а-ля групповыми наставниками для ребят, и распределились они именно по интересам. То есть сами ребята в детском доме выцепили тех волонтеров, которые ему интересны по каким-либо признакам, и дальше общение, вот они ждали, пока закончится занятие, и только чтобы пообщаться, чтобы рассказать, как прошел день, неделя, как у этого что случилось. И вот это очень важно именно, что они сами находили, это вот такой стихийный процесс, мы этого не ожидали, когда запускали программу, стихийный произошел процесс, они выбрали друг друга именно по интересам.
Да, так что, Павел, мы с вами согласны. Абсолютно. Вот наши эксперты, да, что действительно человек выбирает наставника. Ну, кстати, по-моему, на этом делается акцент в старших братьях, старших сестрах, да, что там именно подбирают взрослого наставника для... непосредственно вот подростка, да, или ребенка, вот, учитывая его особенности и особенности также наставника, да, вот это все должно как-то состыковаться.
Да, все верно, все-таки акцент на том, что не наставнику какой-то подопечный, да, подбирается, а действительно нуждающемуся ребенку, подростку подбирается наставник, который бы смог его какие-то потребности, да, ну, удовлетворить, да, грубо говоря.
Да, ну вот возвращаясь к истории с Мишей, друзья, ждем от вас тоже обратной связи. Вот как вы считаете, да, что может мальчик думать о себе, вот когда он попадает в возрасте где-то 8 лет, да, он попадает в детский дом, мама вот у него умирает, семья была, ну, скажем так, непростая, где-то асоциальная тоже, хотя, тем не менее, было там что-то положительное. Бабушка также была у Миши, которая обещала взять, но не взяла. И вот сейчас ему 15 лет, особо он так как-то ни с кем не коммуницирует из сверстников, более он такой замкнутый в каком-то своем мире и пространстве, но, тем не менее, вот он хочет, чтобы в его жизни появился кто-то, вот какой-то значимый человек. Итак, вот что может о себе думать такой ребенок, что он думает о взрослых и о ресурсах? Вот я здесь свое мнение уже сказала, давайте мы сейчас Алену послушаем. Ален, вот, вот твое мнение, вот прям по пунктам, не буду уже их перечислять, начни с чего хочешь.
Начну, наверное, с того, что думает о себе Миша. Попал он в детский дом в возрасте 7 лет, и никто с ним не общался, поэтому, скорее всего, он чувствует себя ненужным, и, наверное, его очень это коррозит до сих пор, потому что в детстве у него было предательство, то, что бабушка его так и не взяла к себе домой. Вот, скорее всего, он чувствует себя ненужным, преданным, так как бабушка его обманула. Вот. К окружающим, к взрослым он относится, когда он в 15 лет уже попал в другой детский дом, сначала относился к ним как к чужим, боялся довериться им, потому что думал, что они тоже его предадут. Но, скорее всего, что-то поменялось, раз он теперь помогает взрослым и меньше коммуницирует со сверстниками. И ресурсы, которые у него есть полезные, то, что говорилось о том, что он умеет рисовать, любит читать книги, то есть, в принципе, он образован.
Да, кстати, вот это вот тоже хорошее такое замечание именно про то, что он достаточно хорошо учится, да, вот, и у него есть какой-то к этому интерес, действительно, есть определенный потенциал, вот, это такой плюс большой. Так, ну и под барабанную дробь. Давайте уже, Анна, выносите вердикт.
Ну, я вот не могу сказать, что я могу вынести вердикт, потому что мне, с одной стороны, как наставнику повезло, с другой стороны, не повезло. Не повезло, потому что я вот этих всех историй не испытала, а повезло в том плане, что я очень благодарна старшим братьям, старшим сестрам, что, мне кажется, они меня с моим подопечным подобрали как пазл. И поэтому сказать,
совпали что... практически, да, идеально, да?
Да, но вот тоже здесь пример приведу. Ему тоже 15 лет, мальчик. И на первой встрече он мне рассказал, что его интересы – это армейский рукопашный бой, BMX – это велосипеды, и футбол. Из всех этих слов я знала только футбол.
И у меня так, был... у меня сразу представление ужас. О вас, Анна,
вот у меня после был... всего а этого. А что я буду с ним делать? У меня был вот прям ужас. Да. О чем мы будем вообще говорить?
Почему нас соединили-то вместе?
К следующей встрече, значит, я подготовилась, я почитала, что такое BMX, я посмотрела ролики, значит, я даже уже была готова, но очень мне это было сложно. И третий раз мы должны были уже выехать из детского дома куда-то, я его спрашиваю, куда ты хочешь поехать? Он мне говорит, ну, я вообще хотел на выставку. Ну, я думаю, что он 15-летний подросток, шутит, как у них там стебется на их языке. Ну, в Третьяковку, что ли, поедем? На что он мне отвечает вполне серьезно: да, вот это была моя детская мечта. Я не поверила, не сказать, что у меня произошло откровение. Я думаю, ну, раз сказал, поедем. Сейчас, значит, я над ним поиздеваюсь. Но когда 15 минут он стоял напротив картины Мишки в лесу, и, дергая его за рукав, я пыталась повести дальше, он говорил, подожди, подожди.
Поняли, это серьезно.
Я поняла, что это серьезно. Вот насколько необычно бывает увидеть вот в таком подростке такие интересы. И дальше вот все происходило только лучше, поэтому сказать...
Но все-таки возвращаясь к Мише, что мы это закрыли, да, а то у нас тем более и время еще идет, а нам нужно...
Поэтому сказать, что я могу прям очень хорошо рассказать, что чувствует Миша, нет, не могу, потому что все-таки каждый ребенок уникален, и Миша в ситуации вот в конкретной может чувствовать абсолютно разные вещи. Он может чувствовать то, что сказала Алена, он может чувствовать то, что... Я пойму это только, когда буду общаться с Мишей. И я бы не хотела сейчас даже говорить о том, что он может чувствовать, потому что это может у людей вот сразу возникнуть какая-то вот да, вот именно так. То есть нужно идти к Мише,
Но это вариации, друзья, да, мы здесь конечно...
Я скажу только об одном. Если Миша проявил интерес к этой программе,
Это уже хорошо.
Все, это самый главный ресурс. Угу. Значит, ему интересны взрослые. Угу. Он же понимает, что ему ни ребенка, ни сверстника дадут. Значит, он понимает, что не все потеряно в нем самом. То есть он готов общаться, он готов, возможно, довериться, он готов, и он к чему-то стремится, поэтому я не думаю, что здесь нужно говорить о каких-то...
Так, значит, нет, ну упражнение на самом деле очень интересное, потому что мы здесь оракулами не выступаем, действительно, что там Миша думает, это отдельный момент, но все-таки, исходя из общей картины, да, вот важно прикоснуться, почувствовать эту историю, почувствовать, может быть, самого человека, да, набросать какие-то варианты, как это могло бы быть. Кстати, вот, ну, Миша-то вот реально его как бы прототип, он уже с наставником или нет пока
да,
еще?
Да, с наставником.
С наставником? Ну, слава богу. Миша, мы тебе передаем огромный привет от нашей передачи. Пусть у тебя все сложится, дорогой, пусть все получится. Так, у нас время осталось прям буквально 5 минут. И давайте мы, наверное, вот минутки 2 и 2,5 уделим на некие мифы, вот, которые есть о наставниках. Да? Почему, опять же, некоторые люди ну, опасаются туда идти? Потому что ну, вот мы сейчас нарисовали некую ситуацию. Да? Наставник – это значит, и взрослый. Он и где-то чуть-чуть учитель, как мы говорим, да, где-то вот, ну, коуч, это человек, который должен, безусловно, заинтересовать, как-то вдохновить, расположить к себе в первую очередь, да, потом через энное время ждать ответного, дай бог, чтобы это было все. Это человек, который помогает вот, как-то двигаться по жизни. В общем, это значимый взрослый. То есть мы возвращаемся, да, к этому термину. Итак, вот какие мифы о наставниках? Прям буквально давайте, может быть, 3 мифа по образам. Вот один из них мы говорили, это такой, да, супергерой с красным плащом, который везде мелькает, вот, значит, везде он такой отличник, везде он такой супермен. Вот, и человек говорит, ой, да у меня у самой там или у самого столько проблем в жизни. Вот, какой супермен? Это не для меня.
А можно я вот это вот перейду немножко в другую плоскость? Я бы хотела... 5 сказочных героев обозначить, наставников.
Так.
И, может быть, спросить у слушателей, вот кого они считают лучшим.
Ну, давай попробуем, хотя время уже 4 минуты, но, может быть, за это
ну, может да, быть, да. мы успеем. Да, может быть, хотя бы подумать.
Так.
Итак, наставники, насколько они хороши. Фея Крёстная Золушки.
Так.
Карлсон.
Так.
Оби-Ван Кеноби из «Звёздных войн». Ага, Дамблдор ага. из «Гарри Поттера» и «Крокодил Гена».
Так, значит, еще раз. Фея, Карлсон, значит, еще
Оби-Ван,
кто? Оби-Ван,
«Звездные войны», ага, Дамблдор, так. «Гарри Поттера»
ага, ага.
и «Крокодил Гена».
«Крокодил Гена». Так. Слушайте, ну давайте набрасывать свои варианты. Друзья, значит, еще раз. Значит, фея крестная у нас из «Золушки», Карлсон, значит, небезызвестный. Значит, у нас вот кого ты назвала из «Звездных войн»?
Оби-Ван.
Да, Оби-Ван. Вот это вот просто личность практически неизвестная для меня, извините. Вот, сейчас говорю такие вещи. Значит, Дамблдор, который, да, известен. И последний у нас «Крокодил Гена». Значит, вот как вам кажется, кто бы был вот таким более идеальным наставником? Вот, ну давайте я, наверное, свой вариант скажу. Вот мне кажется, что вот я бы выбрала, наверное, Дамблдора.
Давайте Александра спросим, она тоже знает, кто из них.
Так.
Дамблдор мне тоже симпатичен, но я также бы еще отметила Оби-Ван Кеноби, потому что, да, это такой известный для меня персонаж.
Так, значит, Ален, у тебя кто?
Я выбрала бы Дамблдора, так как он является учителем и по фильму тоже учил Гарри Поттера много.
Да, видишь, мы с тобой на одной волне. Я правда думала, что ты сейчас маму назовешь. Что для меня мама, ну а потом уже там Дамблдор, конечно. Вот, так, значит, ну вот мы варианты свои сказали, друзья. Так, а здесь вот нам пишет Олеся, для меня крокодил Гена. Так, так, значит, ну, раскрываем все тайны-то.
А тут на самом деле тайн никаких нет.
То есть каждому свой.
Да, да. Каждому ребенку, каждому подростку нужен свой наставник. И каждому нужно какие-то свои закрывать, скажем так, потребности. И тут вот именно такое задание, оно интересно, чтобы каждый человек на себя примерил, какая ему роль ближе и каким бы наставником он мог быть.
А, то есть,
сразу
ага.
скажу, конечно, не все из этих ага. героев могли бы стать наставником для ребенка-сироты, угу. потому что, например, фея крестная, которая больше делала подарки, наверное, спорный такой персонаж для ребенка-сироты, но для кого-то, может быть, и это было бы важно. Но вот на себя примерить роль и понять, если кто-то из этих мне близок, значит, я могу быть наставником.
Понятно. Ну, в общем, все круто, мы можем успокоиться. Дамблдор, это все хорошо. Так, значит, у нас остается буквально вот 30 секунд, и я очень хочу, чтобы мы пригласили наших слушателей вот как раз на программу наставничества. Вот как его можно, как можно вот вас найти?
Найти нас очень легко. У нас сайт наставники.org, как слышится, так и пишется. Там есть такая форма «Оставить заявку», но можно ее использовать как форму задать вопрос, на самом деле, да, если есть такая потребность не сразу вступать, а о чем-то спросить. Да, мне кажется, на самом деле любому человеку есть чем поделиться, это вот к мифам, да, часто, мне кажется, не идут, потому что думают, что нечем
делиться. У нас уже время истекло, друзья, верьте, что вам есть чем поделиться, идите в наставники, и, конечно, хорошей вам недели, счастливо, Бог в помощь.